Спасибо, Галит. Меня удивило, когда ты сказала, что ты слышала этот урок 20 лет назад. Я не помню такого совершенно, не помню даже, чтобы такой урок у нас был. То есть, может быть,
Вульпане.
Мы говорим время от времени о трагедии, о Шоа, о Холокосте. Но понятно, что мы каждый раз новые, и каждый раз у нас новые ощущения. И сегодняшний урок... Все предваряли, что это будет что-то очень тяжелое, что это будет что-то соответствующее времени дней, вот, начиная от Рош Ходеш Ав до 9 Ава. Но я назвала этот урок оптимизмом еврейского траура. И вы сейчас поймете, почему я так это сделала. Ну, на самом деле, это же совершенно несоединимые понятия. Траур и оптимизм. И все-таки, я начну с того, что говорит еврейская традиция. Еврейская традиция говорит, что жизнь не кончается со смертью. Для нас трагедия, нет большей трагедии, чем, не дай бог, ни про кого будет сказано, чем уход близкого человека, чтобы это не коснулось нас и как можно дольше не коснулось наших детей, внуков. Но с точки зрения иудаизма, смерть – это переход в следующую форму жизни. Нам очень сложно это принять. Нам очень сложно, мы живем в определенном времени, в определенном категории места и времени, они у нас сильны, у Всевышнего нет категорий места и времени. Для нас, да, нас, мы заключены в определенные рамки, и поэтому, когда эти рамки как-то нарушаются, когда уходят, не дай бог, еще раз, близкие люди, когда случается такая трагедия, как трагедия Холокоста, мы разводим руками и мы говорим, как это так? Это трагедия, это ужас, это на самом деле трагедия, и это на самом деле ужас. Но если мы вспомним, что смерть, это переход в другую, в следующую стадию жизни. То есть теоретически мы это помним, конечно, но воспринять это, ощутить это так, как умели ощущать это еврейские мудрецы, которые ждали, пока эта оболочка, так сказать, уйдет, и они со своей бессмертной душой окажутся в другом мире, ждать этого мы не умеем, и, конечно, мы как люди живые и как люди здравомыслящие, конечно, мы пугаемся, что в смерти нас, так сказать, страшит две вещи. Это, во-первых, неизвестность для нас всех, никто из живущих, если только те люди, которые перенесли клиническую смерть, чуть-чуть, одним там шажком, одной минутой там оказались и вернулись обратно. Это естественная неизвестность, и это, не дай бог, расставание с близкими. Расставание, понятно, временное. Понятно, что все мы смертны. Но, конечно, трагедия расставания, она всегда имеет место. Так вот, я хотела сегодня поговорить с вами не только о времени самой большой еврейской трагедии за последнее время. Не только о том, почему Всевышний это допустил, где он был. Помните, наверное, как по-разному называются книжки, где был Бог во время катастрофы. Почему Бог называется милостивым, если он допустил это. И, в общем, всякие такие претензии, которые к нему предъявляются. Но я хотела еще чуть-чуть раньше. Вы знаете, я в последнее время в связи с короной все время, у меня даже один момент был такой, я заметила себя, что я каждое утро скорее смотрю новости. И почему я смотрю новости? Потому что там написано, сколько в мире людей ушли от короны. И вот там было 2 миллиона. И я думала, 2 миллиона, и весь мир стоит на ушах. 2 миллиона, а наши 6. Потом было 2,5 миллиона, 3 миллиона, 3,5, сейчас 4 миллиона, 4 миллиона. И весь мир просто только этим живет, только этими трагедиями, только этими новостями, только этими попытками предотвращения следующей смерти, следующей трагедии и так далее. И я все время думала, а как же весь мир спокойно пережил наши 6 миллионов. 6 миллионов. Так вот, раз, пережил и пошли дальше. И кто об этом помнит? Ну, были люди, которые посвятили себя, там строили Яд Вашем и создавали фильмы, и делали фонды, разыскивая людей, которые пропали в огне Холокоста. Это были единицы. Весь мир, к большому сожалению, мир молчал. И в этом мире были не только плохие люди. В этом мире были всякие люди. Всякие люди. И не евреи, и даже евреи. Ну, как-то вот это вот не зацепило это человечество. Вот то, что я сейчас чувствую, это наша трагедия в рамках человечества, его не зацепило. Корона зацепила, да. Корона зацепила, потому что каждый может оказаться в этой ситуации. А что такое Холокост-то? Ну, евреи, ну, кто-то, ну, где-то. Ну, и даже мы сами, ну, это не те евреи. Это евреи провинциальные, это евреи Польши, это же не у нас. Это евреи Беларуси, Украины, это же не там. Ну, пережили и пошли дальше. Понимаете, мне это сложно, я не пережила. То есть я пережила больше, чем другие. Мои родные ушли в катастрофу. Мои бабушка, дедушка, дядя, мои там двоюродные бабушки, дедушки, много родственников. Все погибли. Все погибли в огне катастрофы. И до сих пор у меня вот этот вопрос, как же так? Как могли люди смотреть на это спокойно? Ведь люди, это же люди, которые откликаются очень, очень ярко и очень трогательно. Там, я знаю, на Толстого, на трагедии Шекспира, на горестные повествования Диккенса. Разные-разные люди. Но это такая отдельно взятая катастрофа с евреями. Ну, проехали, ну, было, ну, прошло. Что я вам скажу? К большому сожалению, эта катастрофа не только та, которая была во время Второй мировой войны, то, что мы сейчас называем Холокостом. Это катастрофа, которая продолжает жить рядом с нами. Это катастрофа антисемитизма, какая бы она ни была и где бы она ни была. Сейчас прислали мне такую очень-очень трогательную историю о мальчике, вильнюсском мальчике Грише Панкнере, который, ну, может быть, она, может быть, тоже вы ее читали. Очень трогательная история о том, как бабушка Бася отдала маленького Гришу в кружок, в дом профсоюзов, в кружок скрипки, в кружок народных танцев. И там вот Гриша приобщился и к еврейскому фольклору, и одновременно там начинались первые шаги великого скрипача. И когда был какой-то показательный, образцово-показательный концерт, пришли родители, и он удивился, а где же бабушка? Бабушка, которая послала его на этот кружок, где же бабушка? И родители сказали, ну ты же знаешь, она у нас какая-то странная. Она сказала, что придет с другой стороны. И вообще она была странная бабушка, она почему-то по субботам вообще не ела, вообще не варила, вообще не ела. Делала много странных вещей, но кто на это обращает внимание?
Как ты любишь.
Кто на это обращает внимание? И когда уже после смерти бабушки маленького Гришу Данкнера родители вывезли сначала в Израиль, потом в Канаду, в Америку. Он стал великим скрипачом. И он уже Грегори Данкнер в своем, так сказать, большом искусстве вернулся в свой город для того, чтобы сыграть в Доме профсоюзов, там, где он начинал свою, если можно так выразиться, карьеру, он вдруг, подойдя, увидел ступеньки, которые вели к Дому профсоюзов. И он увидел на этих ступеньках вырезанное имя Данкнер. Он не понял, в чем дело. То есть он понял, в чем дело, и ужаснулся. Ступени были вымощены из надгробных плит. Надгробных плит с еврейского кладбища. И он понял, почему бабушка не могла идти по этим ступеням, и почему она обходила с другой стороны и очень долго. И он понял, что он тоже не может сейчас наступить на эту плиту, под которой когда-то, то есть под плитой когда-то лежал его дед. Дед его, видимо, лежит на том участке кладбища и сейчас, но плиты уже нет. Плита – это ступеньки. И это не фашисты, и это не немцы, это наш с вами Вильнюс, в котором до того, как вот эта заварушка началась и разделились республики, распался союз, мы с вами там бывали, и это был тот же самый Советский Союз, и такие же люди, которые окружали нас везде, на работе, на учебе. И тогда великий скрипач позвонил своему концертному директору и сказал, что он отменяет концерт, и что он просит его заплатить неустойку, и он просит его купить билеты на следующий день, на следующее утро, и сразу же положил трубку, потому что он не хотел слышать возражений своего концертного директора. И в этот вечер концерт состоялся. Концерт состоялся, но только не во Дворце профсоюзов. Концерт состоялся на кладбище. Грегори Данкнер играл своей бабушке Басе на кладбище. Это был концерт для одного человека. И он играл так, как он никогда не играл ни до этого, ни после. Он понял, что бабушка для него сделала, не сказав ему, из чего были сделаны ступени во дворец профсоюза. Она его создала. И больше он уехал с тем, чтобы больше никогда не приезжать в то место, где могут из надгробных плит сделать ступеньки. Так вот, это уже не Холокост. Это уже не фашистская идеология. Это то, что Михаил Ром назвал обыкновенным фашизмом. Фильм, гениальный фильм «Рома», если вы, старшее поколение, конечно, смотрело, младшее поколение, если вы не смотрели, я очень советую, фильм «Рома», который гениально называется, он называется «Обыкновенный фашизм». Получается так, что в общем, фашизм, антисемитизм – это настолько обыкновенное дело, обыкновенное для человечества дело, что в общем, как-то даже, что они все про свое, да про еврейское, пусть бы они про общечеловеческое. Так я вам скажу, что есть очень много людей. Есть такая женщина, Вон и Гайте, которая выступила против своей страны. Она литовка, латвийка, я не помню, против своей страны, против своего правительства. Она выпустила книжку, в которой она описала своих родных. Она описала то, что происходило во время катастрофы. И она была потрясена тем, что это делали не отъявленные злодеи. Нет, это делали обыкновенные люди. Ее дядя, ее дедушка, хорошие семьянины, хорошие работники, люди, считающиеся порядочными. Она описала то, что есть, то, что она чувствует. И она не еврейка. Так вот, что же такое антисемитизм? Я вам скажу. Для меня антисемитизм и объяснение, еврейское объяснение антисемитизма было тем моментом, который в какой-то степени подвинул меня в сторону Шмират Мицвот, Хазара Бетшува и так далее. Когда много лет назад мы с будущим Равом Пантелятом сидели у нас на даче в Подмосковье, и он сказал такую фразу, когда мы говорили о парадоксе антисемитизма, абсолютном парадоксе. Кого, каких евреев не любят? Плохих, хороших, богатых, бедных, больных, зажравшихся? Каких? Каких евреев? Как можно, каким евреем надо быть, чтобы человечество тебя полюбило? Так вот, будущий Рав Пантелят сказал мне такую фразу. Он мне сказал, антисемитизм – это кнут в руках Всевышнего. Кнут в руках Всевышнего. То есть, когда пастух видит, что его стадо разбегается, что ему остается делать? Он выпускает собак, и он сам с кнутом пытается эту отару, чтобы она не разбежалась, и чтобы ее не сожрали волки в большом дремучем лесу, собрать эту отару вместе. Мы все время пытаемся разбежаться. Мы все время пытаемся уйти от нашего еврейства. Мы все время пытаемся стать немцами Моисеева закона. Так говорили евреи о себе в 31-м, 32-м, 33-м году, когда начался вот этот ужас катастрофы. Мы немцы Моисеева закона, говорили они. И потом, когда вдруг оказалось, что это было зеркальное отражение наших мицвот, первые приказы запретить, жандармерии немецкой запретить поставку муки еврейским религиозным обществам, закрыть магазины по субботам, не разрешить евреям заходить в такие-то рестораны. То есть то, чего не сумел добиться от нас Всевышний, евреи, вы особый народ, вам это не нужно делать. То, чего не смог добиться от нас Всевышний, таким страшным путем добились фашисты. Что я вам скажу? Конечно, страшная трагедия. И страшная трагедия, вы поймете, я вам чуть-чуть больше расскажу, как я лично реагировала на мою трагедию. Вы поймете, что я не холодный и не равнодушный человек. И пепел убиенных моих родных очень бьется в моем сердце. Но я также точно понимаю Всевышнего. Однажды я услышала такой образ. Может быть, я где-то его уже приводила, но он мне очень-очень нравится. Я услышала такой образ. Представьте себе, предэкзаменационное время, класс, который должен готовиться к экзамену. урок математики. Учитель заболел, и его заменить прислали другого человека, другого учителя. Пришел другой учитель с желанием помочь этим ребятам хорошо сдать экзамен. Ну, может быть, от того, что я учительница, у меня в голове такие вот учительские примеры, они очень как-то застревают. И учитель попытался вызвать одного к доске другого, рассказать пример, объяснить задачку, но классу это было так, так, как теперь говорят, фиолетово. Они все были увлечены весна, молодость, я знаю, солнышко за окном. И потом вот из этой трубочки можно пульнуть в соседа и даже попасть ему в глаз. И это намного интереснее, чем решать какую-то задачку на доске. И тогда учитель сделал следующее. Он открыл газету, закрылся ею от класса и сказал: «Вы не хотите? Мне кажется, это нужно вам, но если вы не хотите, я не настаиваю». И он стал себе читать газету, не пытаясь ничем уже помочь классу, который угрожал завалить экзамен математики. Так вот, тот, кто привел этот пример, он его прокомментировал. Он сказал: представьте себе Всевышнего, который говорит, предупреждает, просит. А нам это, в общем, достаточно безразлично. Ну, конечно, когда-то там были какие-то заповеди, конечно, когда-то там были какие-то установки, но какое это имеет отношение ко мне? Это другое время сейчас, другие радости, другие ценности в жизни. И мне не очень интересно это. Мне это просто не очень интересно. И тогда Всевышний говорит: ну что ж, я закроюсь от вас газетой. Не хотите, вы не хотите меня, я не буду навязываться. Где был Бог во время катастрофы? Давайте лучше спросим себя, а где мы были во время катастрофы? Что мы делали во время катастрофы? И я сейчас на самом деле, вот то, что Галя сказала, я прочитаю вам. Была такая замечательная писательница Юлия Винер, очень тонкий человек, тонкий поэт. И она написала, она поэт, она писала рифмованные стихи, такая очень способная женщина. Мы, когда приехали в Израиль, мы еще застали ее в живых. Вот. Но, видимо, она уже давно в том мире. И она написала такую поэму, которая такая поэма стихи в прозе. Моя родня с отцовской стороны. И вот я чуть-чуть вам почитаю, с вашего разрешения. В еврейском местечке Хшанув нет ни одного еврея. Как-то раз давным-давно Господь махнул своей волшебной палочкой, и евреев в нем не стало. При польском местечке Хшанув имеется еврейское гетто. Идеальное еврейское гетто, обведенное высокой каменной стеной, замкнутое навеки на железный замок, в нем содержатся хорошие евреи, которые ведут себя идеально. Знают свое место, не ссорятся, не кричат, не рвутся на волю, не перебивают у соседей торговлю, ничем не докучают ни добрым людям, ни своему сварливому Богу. В нем содержатся счастливые евреи, мои прадеды и их предки. Тревожимы лишь червями и кротами, безмятежно ожидают они Мессии и встанут на его призыв со всеми своими золотыми зубами, с кожей и волосами, нетронутыми рукой человека. Идеальное еврейское гетто, культурное достояние польского народа. Вы поняли, наверное, да, что это говорится о еврейском кладбище времен до катастрофы. А дальше с молоду мой дедушка Зелик Феликс очень любил всякие побрякушки, но носил их только на ярмарке или на бирже в Варшаве. А на обратном пути, подъезжая к станции Шанув, он снимал с себя запонки, золотую цепь и сердоликовое кольцо-печатку и отдавал на хранение знакомому кондуктору. Но однажды, возбужденный коммерческим успехом, позже успехов было столько, что они оставляли его равнодушным, он забыл осторожность и вышел из вагона при всех своих регалиях. На вокзале его встретил Реб Лейба, мой прадед. Он увидел разряженного по-нееврейски сына и ударил его по лицу. Дедушка Зелик подставил руку под подбородок, чтобы кровь не попала на крахмальную манишку. А Реб Лейба сказал: «Старшего сына я не лишу наследства, но тебе в моем доме становится тесно. Езжай-ка ты заниматься делами в Вену. Вена придется тебе по вкусу». Дело было в 910 году. Евреям жилось в Вене совсем недурно. Как всегда, они верили, что это будет продолжаться вечно. Тетя Франции, то есть дальше идет рассказ о детях того самого разряженного по-нееврейски сына, который уехал из еврейской жизни, уехал в веселую Вену. И дальше история его детей. Тетя Франция сказала: «Мы уезжаем из Вены». На дворе стоял 35-й год и прекрасная летняя погода. Ее муж, дядя Фриц, молодой и модный архитектор, ушел к себе в кабинет, сбросил с дивана эскизы виллы для экшерталей, снял с себя кремовую шелковую блузу, широкие белые чесучевые штаны и плетеные летние туфли. Он надел пестрый персидский халат, лег на диван и накрылся с головой шотландским пледом. «Мы уезжаем из Вены», — сказала тетя Франция любимой сестре Эрне. «Ой, Боже, какая ты паникерша!» — сказала тетя Эрна. «Мы уезжаем из Вены», — сказала тетя Франция брату Шахне. «Сестричка, ты губишь карьеру мужа», — сказал мой дядя Шахне. «Мы уезжаем из Вены», — сказала тетя Франция отцу. «Ха-ха, моя своенравная девчурка!» Улыбнулся дед Зелик Феликс и легонько постукал ее рукоятью трости по гладкому белому лбу. Хрупкая, голубоглазая тетя Франции, балованное младшее дитя, железная воля под персиковой кожей, жестокая выя под золотыми завитками, она ликвидировала всю недвижимость, свою и дяди Фрица, и перевела капитал в Лондон. Она упаковала свою прекрасную мебель и отправила ее в Лондон. Она сложила в ящики коллекцию римского стекла и редкие ранние афиши Тулуз-Лотрека и собрание картин постимпрессионистов, купленных Фрицем, когда они были еще доступны. Она сделала страховку, уплатила все налоги, раздала кому надо огромные взятки и отправила все это в Лондон. Затем она подошла к дивану, сдернула с головы дяди Фрица плед и сказала: «Фриц, мы навсегда уезжаем из Вены. Иди попрощайся с родными и друзьями». Фриц и Франция умерли в Лондоне 40 с лишним лет спустя. Он от бронхита, она от рака желудка. Родных и друзей они никогда больше не видели. Ну и дальше история тех, кто остался чуть-чуть, может быть. Проводив палестинского эмиссара, тетя Зельда, тетя Гита и дядя Шахне долго еще сидели в гостиной, обсуждая заморского гостя. Ты заметила, какой на нем галстук? Да ведь они там, наверное, не носят галстуков, а гамаши, черные гамаши с коричневым костюмом. Ох, перестаньте смеяться, сказала тетя Гита. Мне уже больно смеяться. А какое он имя себе придумал? Дов Эвен Сапир. Наверняка обыкновенный Бер или Шапира. Да, но у него рекомендация от доктора Мурмурштейна. Да пусть доктор Мурмурштейн с ним туда и едет. Он всегда был мизантроп и неудачник. Ну и, короче говоря, дальше, значит, истории всех остальных детей, кроме тети Франции, которая единственная спаслась. Ну, например, когда моя тетя Гита пила свой утренний кофе, горничная тщательно снимала пенки с подогретых сливок. При виде пенки у тети Гиты делались нервные спазмы. Когда портниха шила тете Гите нижние панталоны, на внутренние швы накладывалась мягкая шелковая тесьма. Голые швы раздражали нежную кожу тети Гиты. Когда моя тетя Гита посещала кинематограф, ее поклонник скупал все окружающие кресла. Соседство чужих людей удручало тетю Гиту. Когда транспорт прибыл в Треблинку, моя тетя Гита примерзла к залитому мочой полу, но была еще жива. Моя шановская кузина Мирка, я смотрю на часы, пухлая, крепкая девочка 17 лет, любила щенят, котят, птичек и бедных старушек. И всем им она помогала в ожидании мужа, с которым можно родить дюжину детей. Ученый человек в белом халате, в распоряжении которого оказалась Мирка, когда прочих членов семьи ее уже не стало, не интересовался ее способностью к деторождению. Перед ним стояла иная научная проблема. Он посадил на чистое Миркино тело вошь. Сперва одну, потом еще с десяток, и стал наблюдать, что произойдет с насекомыми. Он позволял Мирке и ее товаркам мыться два раза в неделю, давал им богатую белками и витаминами пищу, каждый день выпускал на прогулку и запрещал лишь давить насекомых и вычесывать гниды. В соседней клетке находилась контрольная группа, содержащаяся в прямо противоположных условиях. К концу первого года с помощью этого эксперимента исследователь блестяще опроверг предрассудок, до тех пор бытовавший в науке, он доказал, что на чистом упитанном теле вши развиваются ничуть не хуже, чем на грязном, больном и истощенном, а следовательно, обилие вшей у низших народов и малое их наличие у высшей расы объясняется вовсе не убожеством их жизни, а заложено в их генетическом коде. Под конец Мирка все же заразилась тифом, но крепкий организм справился с болезнью, и Мирка пережила войну практически без всякого ущерба. Дальше Юлия Винер пишет о истории своей семьи, о своем отце, который, жаждая правого дела, уехал в Советский Союз строить коммунизм. Вот он отказался от наследства. Ах, папа, что ж ты наделал? Отдал свой автомобиль в распоряжение партии, вернул свой особняк отцу, а сам поселился в скрот и так далее. В общем, и он в конце концов, он уехал туда. Единственный раз появляются стихотворные строчки. Он уехал туда, в мир борьбы и труда, где ни эллина, ни иудея, где все люди равны, и евреи равны в мир прекрасной и светлой идеи. Когда-то так казалось. Дальше продолжается история. Ну и, соответственно, про ее отца. Там он плохо выучил русский язык и хорошо идиш, женился на моей матери и произвел на свет меня. Испытал все положенное ему временем и местом, однако уцелел до самой войны. То есть она имеет в виду, что сталинские репрессии его не коснулись, в которую и бросился с глубоким облегчением. С армией таких же ополченцев-интеллигентов, никогда не державших оружие в руках, он попал в окружение под Вязьмой, и на четвертый месяц войны, не убив ни одного немца, погиб за правое дело. Ну, а она, соответственно, осталась уже жить в Советском Союзе и репатриировалась, я так понимаю, где-то в 70-х годах. Ну, еще одно, может быть, попросил тетю Зельду, еще одна история. Снять кольцо с пальца. Ну, почему-то меня вот это очень, очень трогает. Как будто полюбоваться камнем. И с улыбкой положил в карман. Улыбка такая молодая. Даже приятно, что ему понравилось мое кольцо. Аквамарин с маленьким дефектом. Недорогое, но я всегда его любила. Капризница Гита вечно надо мной потешалась. Когда все это кончится, найду себе еще одно такое. А теперь, сказал он и сверкнул молодой улыбкой, пройдите, пожалуйста, в душ помыться. И одна глава, которую я обязана прочитать, это глава, которая расставляет Юлия Винер, она все понимает до определенного предела. И в вопросе антисемитизма ее наблюдение, оно абсолютно объективно и правильно. Пережить войну на арийских документах. Всегда помнить, что ты еврей. Всегда помнить, что ты не еврей. Не носить старой грязной одежды и следить за ногтями и зубами. Ведь известно, что евреи неряшливы и скверно пахнут. Не носить новой нарядной одежды. Евреи болезненно чистоплотно и любят модно одеваться, не носить бороды. Большая борода – отличительный признак еврея. Не ходить гладко выбритым. Сразу увидят еврея, только что сбрившего бороду и пейсы. Не быть слишком худым. По худобе узнают еврея, бежавшего из гетто. Не быть слишком толстым, ведь известно, что еврей жиреет чужими трудами. Не разговаривать громко. Ибо евреи назойливы и крикливы. Не разговаривать тихо, ибо евреи принижены и трусливы. Не улыбаться и не смеяться, ведь известно, что евреи радуются чужим неудачам. Не вздыхать, не жаловаться и не плакать, ведь еврей вечно всем недоволен и несчастен. Не отводить взгляда при встрече с незнакомым человеком, ведь известно, что у еврея нечистая совесть, никогда никому не смотреть прямо в глаза, ведь известно, что еврей нагл и бесцеремонен, никогда никому ничего не предлагать, ведь еврей лицемерен и чрезмерно услужлив, никогда ничего ни у кого не просить, ведь еврей вечно что-нибудь клянчит. Говорить без еврейского акцента. Евреи всегда говорят с акцентом. Не говорить слишком чисто на еврейском, на местном языке, извините. Евреи замечательно подражают чужим языкам. Не заботиться чрезмерно о жене и детях. Ведь евреи – образцовые мужья и отцы. Никогда не приближаться к посторонней женщине, ведь евреи сластолюбивы и развратны. Не искать приличной работы. Еврей всегда норовит пристроиться на теплое местечко. Не искать черной работы. Белые руки сразу выдадут еврея. Не сидеть без дела. Евреи ведь известные лентяи и паразиты. Не заводить своего дела, ведь евреи ловкачи, торгаши и спекулянты. Не вступать с людьми в разговоры, ведь это евреи вечно во все лезут. Не уклоняться от разговоров. Евреи, как известно, необщительны и высокомерны. Никогда не пользоваться уличным писсуаром и не ходить ни в публичные дома, ни в народные бани. Еврей ведь панически боится обнажиться, ибо в голом виде легче всего распознать еврея. Не ходить в церковь на богослужение, евреи узнают по неумению креститься. Не уклоняться от посещения церкви, соседи отметят безбожника либо еврея. Не быть на виду, ибо все евреи выскочки и честолюбцы. И не прятаться, ибо прячутся только евреи. Не узнавать на улице. Ни рухеле, ни шломке. Даже если их бьют и убивают. Особенно, если их бьют и убивают. А глянут с легкой брезгливостью и не торопясь идти своей дорогой, сжимая в кармане арийские документы. Вот очень страшное, я пропускаю что-то, и я себе написала рассказать о трагедии, об истинной трагедии Юли Винер. В чем же эта трагедия? Трагедия Холокоста – это наша общая трагедия. И мы попробуем сейчас найти истоки оптимизма даже в такой страшной трагедии. Но у Юлии Винер я этих истоков оптимизма, к сожалению, найти не смогла. Потому что одно дело увидеть, с широко раскрытыми наблюдательными глазами увидеть, что это, а другое дело проанализировать, почему это и как возможно этого избежать. К большому сожалению, констатация, да, это то, что есть, а трагедия – это последняя главка. Пойдем, дедушка Зелик, прогуляемся по улице Бен-Иуда. Полюбуешься на красивых девушек из Йемена и Марокко. Одежда их покажется тебе странной, но какие ножки. Давай, тетя Гита, съездим в торговый центр Малха. Сядем на 31-й автобус. Прости, у меня нет машины. Поглядим на витрины, посидим, попьем кофе или кока-колы. С тобой, дядя Шахне, мы зайдем в гостиницу «Хилтон». Вот их гимнастический зал, а это называется джакузи. Я купила бы тебе абонемент, но он очень дорого стоит. А тебе, тетя Франция, следует баллотироваться в КНЕС. Там мало таких женщин, как ты, практичных и умных, которым Бог помогает, ибо они сами себе помогают. И ты, отец, тебе тоже здесь найдется место. Знаю, ты хотел быть гражданином мира. Я тоже хотела. Что поделаешь, не вышло. Может, в следующей жизни. Всем вам найдется место на второй моей родине в Леванте. Поглядите, что мы сделали с тех пор, как вас не стало. Не Европа, конечно, но вы привыкнете, как и я привыкла. И не тревожьтесь. Я не забыла, что с вами случилось. Только хватит говорить об этом. Нет у меня больше сил, и слов больше нету. Так вот, я вам хочу сказать, что трагедия, они живы, все ее родственники, они в следующем мире. Они живы, они умерли, прославив, это смерть называется Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. Они умерли только потому, что они евреи, и поэтому сейчас-то как раз она о них может не заботиться. Но в чем ее трагедия? В непонимании всей ситуации. Я вам скажу, моя хазара бетшува, она началась с осмысления вот этой катастрофы и с осмысления того, как, почему, что такое Всевышний, почему он допустил это. И я вам сейчас докажу, что я не, так сказать, рациональный, холодный человек. Много лет назад мы были на семинаре в Ялте. Семинар был школьный, семинар, вместе была большая группа преподавателей, и был институт Махон Лев, и была школа Мигдалер, и была школа, в которой я работала. И мы семинар проводили в Ялте, после этого мы ехали автобусом, микроавтобус мы взяли, мы должны были улетать из Одессы. Так вот получилось как-то с билетами. Прилетели мы через Севастополь, сделали 3 дня этого семинара и улетали из Одессы. И вот, это автобус, это была поездка, мы до сих пор вспоминаем ее, и смех, и грех была эта поездка. Был страшно пьяный шофер, был дикий холод на улице, шел такой снег с дождем. Это было, насколько я помню, 31 декабря. В общем, все радости поездки до сих пор нам представляются, ну, абсолютно, как мы могли это перетерпеть и пережить и так далее. Но что интересно, где-то к середине пути, к середине или там уже 2/3 проехав пути, все заснули. Уже все отругались шофером и отсмеялись, и покушали, и все. И холодный автобус, надо было как-то согреться. В общем, все на себя натянули, что можно было. И все заснули. И все спят. И вдруг меня как будто что-то изнутри толкнуло, стукнуло. Я открываю глаза. Я не понимаю, меня что-то, как будто Всевышний меня похлопал по плечу и сказал: открой глаза, проснись. Я открываю глаза, и я понимаю, что мы проезжаем мимо дорожного указателя Доманевка. Доманевка – это место, где, скорее всего, погибли все мои родные. Я никогда там не была. И жизнь закрутилась. Мой папа пытался что-то искать. Мой папа приехал с войны. Он каждый год ездил в Одессу. Он каждый год возвращался оттуда больной. Мы боялись, что с ним что-то. А он просто раскапывал, искал очевидцев, искал людей, которые видели их последние минуты жизни, и не находил, и какие-то слухи доносились абсолютно страшные, что якобы их раздели, сняли с них всю одежду и посадили на грузовики. И была страшно студенная зима 42-го года, и якобы их поливали из бронзбойтов ледяной водой, и так их везли по Одессе вот в эту самую Доманевку. В общем, это было что-то страшное. И когда... И папа старался нам этого не говорить, он старался сам это пережить, но вы понимаете, что, наверное, что-то такое, это генетика или это ощущение, все почему. И я, когда я увидела эту домоёбку, я посмотрела, весь автобус, все спали, никто ничего не услышал, не было никакого стука. Почему я вдруг в этот момент распахнула глаза и взглядом врезалась вот этот указатель Доманевка. Видимо, я должна была увидеть это и поклониться праху своих близких, могил, у которых нет. И они не умерли в том идеальном, как пишет Юлия Винер, еврейском гетто, в местечке Хшануф, в этом идеальном, на идеальном еврейском кладбище, где лежат люди, ни кожа, ни волосы, ни золотые зубы, которых не были испоганены руками этих нелюдей. То есть я так понимаю, что наверное, я не самый холодный человек. Но при этом я вам сейчас скажу вещь, которая, может быть, вам покажется парадоксальной. Я вам скажу, сейчас я спокойна за моих бабушку, дедушку, дядю, еще 29 родственников, которые тогда такой страшной смертью ушли. Почему? Потому что в наших книгах написано, что смерть, кидуш Ашем, она все искупает. Она все искупает, и она дает человеку там находиться в очень хорошем месте. Мы не знаем среди кругов, мы говорим всегда лей-люй нешама, поднятие души. То есть мы понимаем, что там тоже, вероятно, есть какие-то разные уровни нахождения людей, разные уровни, не знаю, там, комфорта. Мы не знаем, в какой это форме, мы не знаем, насколько это телесно, бестелесно, насколько дух витает, души. Мы ничего этого, к счастью, не знаем, и дай Бог нам не узнать этого еще там 120 лет. Но что я знаю о моих родных? Я знаю, что они были очень просвещенные люди. Я когда-то рассказывала, меня назвали Рикой в честь моей бабушки. А мою бабушку, которая погибла в страшной домоневке, а мою бабушку назвали Энрикой, потому что она родилась в Италии. Мои родители, бабушки и дедушки, и мои бабушки и дедушки, они знали итальянский, немецкий, английский, прекрасно знали русский язык. Но идиш как-то вот так не входил в число языков, которые были им близки. Они были меценатами, они помогали людям искусства, художникам, писателям, поэтам. Они были бизнесмены. Они держали, мой дедушка и его братья держали лакокрасочный завод, лакокрасочную фабрику. И они делали очень много добра. И у них был очень красивый дом. Рассказывали, что у них там стояло в доме два белых рояля, и там музицировали, и там на самом деле были хорошие люди, но они были людьми, которые, это было второе поколение, которое еще как-то было связано с еврейством, то есть им было прийти обратно не так далеко, как, скажем, нашим родителям, но они уже от еврейства ушли. То есть они еще сделали обрезание моему папе, брит, но уже эта тема не звучала. Это была дань какой-то традиции, которая в дальнейшей жизни ни к чему не обязывала. Что мог сделать для них Всевышний, чтобы они получили на самом деле очень хорошее место в следующем мире? Я уверена, он очень хотел, они были очень добрые, очень талантливые, очень теплые люди. И я уверена, что он очень хотел им помочь. Что можно было больше сделать для тех людей, которые сомневались, которые отходили, которым еврейство было не так интересно? Я вам скажу, вы тут же можете меня спросить, а как же те евреи, которые из маленьких местечек, которые держались за Тору, которые хранили свои синагоги и которые тоже пошли в печи Аушвица, и в печи Треблинки, и в печи... Как же, почему же Всевышний не помог им? Не нам судить и рассчитывать, и говорить о какой-то логике. Мы не можем, мы узнаем это, конечно, мы это узнаем, через 120 лет будем на том свете, там царство истины, там мы все узнаем. Так давайте, чтобы подольше мы этого не узнали, мы знаем, что лучшие люди, есть у нас такой принцип, говорите мне, это несправедливо, как это так, не мог Всевышний это придумать. Есть такой принцип, каждый еврей гарант за другого. Коль иуди отвечает ареф зеузе, коль иуди, каждый еврей отвечает за другого. И если в этом поколении столько евреев ушло, потянулись в города, захотели какой-то лучшей жизни, просвещения, их можно понять, их можно понять. И еврейство в целом не сумело ничего противопоставить вот этому уходу, этому движению Аскала, которое началось давно, задолго до этого, но это был, так сказать, расцвет, расцвет безбожия, скажем так. Вы прекрасно знаете, что первое советское правительство было сформировано практически целиком из евреев. Евреям всегда, вы же понимаете, еврею написано так, еврею дана сила, сила тигра. Если он употребляет эту силу на хорошие дела, он становится цадиком больше, чем какой бы то ни было другой человек. Но если эту силу, которая ему дана, он употребляет во зло, Боже мой, сколько зла он может принести человечеству? Сколько зла принес евреям, российским, украинским, белорусским? Сколько зла принес Троцкий? Революцию сделают Троцкие, отвечать за нее будут Бронштейны. Бронштейн – настоящая фамилия Троцкого. И когда я думаю обо всем этом, и когда я думаю, что Всевышний мог сделать для моих родителей, Хасухалила, родителей, для моих дедушек и бабушек, для моих предков, чтобы они сейчас, вот сейчас, в эту минуту, когда я с вами говорю, чтобы они сейчас были счастливы. Что он мог сделать? И я понимаю, что это страшная операция. Операция, когда мы говорим, хирург берет, разрезает человека, хирург, но зато потом человек начинает дышать. Оказывается, его легким, его сердцу, его почкам, печени можно было помочь таким страшным путем. И человек начинает жить. Операция Холокоста. Это была страшная операция. И, конечно, мы не говорим о том, что ее, скажем, там инспирировал Всевышний. Хас вехалила, не дай Бог. Мы говорим о том, что Всевышний отошел в сторону. Он сказал, ребята, вы не со мной, я не хочу навязываться. Вы хотите жить той жизнью, которую вы выбрали. Вы забыли нашу Тору, вы забыли принципы нашей жизни. Ну что я могу поделать? И он просто отошел в сторону. А дальше уже эти собачьи своры, они набрасываются и происходит то, что произошло. Так вот, получается так, что Кидуш Ашем моих родственников, Кидуш Ашем всех 6 миллионов, которые ушли в огне катастрофы, этот Кидуш Ашем обеспечил им их уламаба, их алию в том мире, их возвышение души. И в этом я чувствую, я ощущаю, в этом их оптимизм, что ли, так, вот нашего траура. Теперь что я еще хотела вам сказать. Наш траур, он, в общем, достаточно, ну, там, скажем, вот эта минута молчания, ну, седер, минута молчания, помолчали, мы никого не хотим обидеть, мы если мы в обществе, мы стоим, да, потому что кому-то важно постоять в эту минуту молчания, но у нас есть намного больше возможностей и вспомнить, и сделать что-то действенное, и делать хорошие дела, и наши молитвы искор, когда мы не просто идем и вспоминаем наших близких, а когда мы говорим, что для того, чтобы их души пребывали в сонме, душ, самых святых душ народа Израиля, для этого мы сделаем доброе дело. Мы дадим цдаку, мы кому-то поможем, мы что-то устроим. Я когда-то рассказывала, что когда ушел из жизни мой папа, это было 20 лет назад здесь, в Израиле, моя дочка сделала гмах. Маленькая девочка, ей было 8 лет. Она стала носить в школу коробку с разными принадлежностями, ручки, стерки, ластики, карандаши и так далее. И когда я ее спросила, что ты делаешь, она говорит, я хочу это гмах для поднятия души. И у нее написано на коробке «Лейлуй Нешама Давид бен Йосеф» для поднятия души Давида Иосифовича, моего папы. Это какое-то действенное такое... действенное желание тем людям, которые ушли, сделать хорошо. И у нас с вами есть такая возможность. И это тоже дает нам оптимизм. Те люди, которые ушли, они уже там. И в честь них, в память о них и в заслугу того, что вот так, это заслуга умереть кидуш Ашем, это страшно, но это заслуга, вы понимаете? И в заслугу этого дети наши растут хорошими людьми. И мы стараемся не делать никаких плохих вещей. И каждым своим действием, вот что бы мы ни сделали, каждым своим действием мы стараемся. Мы можем это сказать, мы можем зажечь свечу, мы можем назвать конкретное имя, а мы можем просто сказать «Всевышний, они уже там». И они ушли такой страшной смертью. Не случайно мы говорим об этом в Рош Ходеш А. Не случайно мы будем говорить об этом все эти 9 дней. И 9 Ава. Это день нашей скорби. Конечно, это скорбь. Конечно, мы скорбим. Мы своего сына назвали в честь того мальчика, который 14-летним ушел и сгорел в огне катастрофы. Брат моего папы, братик, он был не призывного возраста, мой папа ушел на войну, он был призывного возраста, ему там было 18 лет, так он ушел, а этот мальчик остался. Мы стараемся сделать все, чтобы им там было хорошо. Но я вам скажу еще и обратный момент. Они там, около Всевышнего. И я не знаю, как вы, а я очень чувствую в своей жизни, что они тоже там говорят о нас, заботятся о нас, просят о нас. И как мы здесь молимся о том, чтобы им было хорошо, они тоже там, в другой реальности, они о нас не забывают. И наша здешняя жизнь, она имеет очень большой смысл именно потому, что эта жизнь... Спасибо, что Всевышний нам ее дал, что эта жизнь, она в какой-то момент, через 120 лет, перетечет в ту следующую жизнь. И дай Бог, чтобы этой жизнью мы себе обеспечили тамошнюю, хорошую жизнь, хорошее существование, поднятие душ нас, наших детей, наших тех, которые у нас уже там, и тех, которые будут еще там, потому что жизнь без смерти – это не жизнь. Так устроен мир. Так сделал Всевышний. И он знал, что он делал. Судя по тому, как устроен этот мир, мы хорошо понимаем, что он знал, что он делал. И еще один момент я вам скажу. Когда в какой-то период времени своей подружке, она уже в том мире, и я тоже очень хочу, чтобы ее душа была там высоко-высоко и пребывала в самых райских местах. Была у меня такая подружка Галя Ротенберг. И когда-то она то ли прочитала в книжке моего папы, то ли услышала какие-то рассказы. Мы дружили, и понятно, что разговаривали много. Она услышала, что в доме моих бабушки и дедушки, моих предков, были подлинники, картины хорошие на стенах. Вот там, где было два белых рояля, там же стены украшали подлинники хороших художников. И она решила, что несправедливо, как это так? У дедушки и бабушки там были подлинники, а что же у внучки? А внучка, которая приехала в Израиль, как мы все приезжали в Израиль, те, кто приезжал в конце 80-х, в начале 90-х годов, помнят, как мы приезжали, $100 на человека, и все. Ни квартиру было продать невозможно, ни дачу, ничего, что там было, мы все бросали, приезжали сюда. И она вдруг решила, она сказала, раз у твоих дедушки и бабушки висели подлинники на стенах, я считаю, что у тебя тоже должна висеть настоящая картина на стене. И она поехала в Тель-Авив, она поехала в мастерскую известного израильского художника Вениамина Клецеля. Ему тоже Лейлюй Нешама, он недавно умер, мне кажется, неделя или пару недель назад. И она купила вот эту картину, которую я специально поставила, чтобы вы ее увидели. Это такой петух. У Вениамина Клецеля очень такая сильная тема. Петухи, петух, кричащий петух, будущий петух, который разделяет ночь и день. Петух, как такой художественный образ жизни. И она привезла нам этого петуха, это подлинник. Я думаю, что за хорошие деньги из хорошей галереи хороших художников. И я вам скажу, что на фоне этого петуха вы знаете, что около нас очень много женихов, невест, эрусины, ворты. И когда молодой человек делает предложение девушке, почему-то так это сложилось, что они приходят к нам, ну, особенно, конечно, если я принимала участие в шедухе, или это наши ученики, и они фотографируются на фоне этого петуха. И этот петух, который возглашает своим криком наступление нового утра, нового дня, этот петух как будто вселяет в новую семью вот эту радость жизни, этот оптимизм, эту жажду жизни. И эта жизнь, дай Бог, чтобы мы все жили долго, счастливо. И я желаю вам, чтобы этот месяц, чтобы прошли тихонько эти 9 дней, чтобы месяц был очень хороший, и чтобы Безрат Ашем следующий год и следующая жизнь была очень-очень хорошая. И на этом, наверное, я закончу, потому что я бы хотела, наверное, может быть, есть вопросы, может быть, у кого-то из вас есть что-то сказать своего.
Галя? Да, Рика, спасибо большое. Спасибо всем нашим слушательницам и слушателям, которые с нами были весь этот эфир, и как бы ни было тяжело, оставались с нами. Это всегда очень-очень важно нам и памяти об этих трагедиях и людях. Вот, я не знаю, вопросы были в начале, мне кажется, что сейчас они не очень актуальны. Вы видите, что здесь написано. И спрашивают название фильма, в котором вы тоже говорили.
«Обыкновенный фашизм». Несколько фильмов надо посмотреть. Несколько фильмов. Это «Обыкновенный фашизм» Рома. Это фильм «Кабаре». О, Господи, ну, склероз. Кто сделал фильм «Кабаре»? Потрясающий совершенно. Потрясающий фильм. Это Галина фотография на фоне.
Да, петуха. Сейчас я сделаю, подождите. А. Вот, я хочу вам показать, что это вот наша фотография нашего Ирусина на фоне петуха. Вот, так что то, что Рика сказала, это правда.
И ничего живут, слава Богу, да.
Слава Богу, спасибо.
Да. Да.
Вот. Даже очень тяжело. Я вижу, что в Ютубе, в комментариях очень много эмоций. Извиняюсь, мне надо сделать административное объявление по поводу группы WhatsApp и Телеграма уроков Рабанит Рики. Если вы хотите знать все новости, пожалуйста, вот подключайтесь. А также я должна сказать, что наш урок посвящен поднятию души. Сейчас я скажу. Хая Бат Лейб. Семья внесла, спонсировала сегодняшний урок ради того, чтобы вот поднять душу их близкого человека. Любой из вас может тоже воспользоваться этой возможностью и профинансировать любой из уроков на Zoom. А также вы можете, вот этот период у нас открыта такая акция, вы можете поддержать наши уроки Zoom денежным, материально. Я тоже попозже чуть-чуть пошлю ссылку. У нас есть 3 поднятые руки, и вот я сейчас смотрю, кто это. И у нас также есть у них запланированы личные истории. 2 человека проявили желание рассказать про свою личную историю своей семьи. Вот, видите, вам благодарности. Давайте попробуем включить микрофон. Белла, пожалуйста, вы можете говорить. Так, у Беллы что-то не получается. Давайте Лара. Лара, пожалуйста.
Вот слышно?
О, Белла, да, Белла сейчас. Да. Тогда Лара, подождите, это пожалуйста.
Это Белла из Белоруссии. Рада вас опять видеть. Большое спасибо за лекцию. Очень приятно. Искренне желаю вам доброго месяца. Желаю всем добра. И чтобы такое больше никогда не повторилось, чтобы не было Холокоста никогда. Чтобы мы жили в мире и в здравии.
Амен, амен, амен. Амен. Кроме того,
что... Рика, с вами пообщаться тет-а-тет. Вам звонила моя сестра в Израиле.
Да. Я просто, я не пользуюсь скайпом, поэтому я даже не... Я попытаюсь. Я попытаюсь, может быть, завтра как-то вот открыть мой скайп старый, который уже... закрыт, и попытаюсь вам прозвониться.
Хорошо, спасибо. У меня просто нет современного телефона.
Да, я понимаю, да. Угу. Я попытаюсь.
Спасибо. Спасибо огромное. Ну и хочу 2 слова сказать о своей семье. У меня со стороны бабушки погибло 14 человек во время войны. Погибли очень страшной смертью. Она жила в Турове. Она родом из Турова. Это в Белоруссии Туров. И семью, те, кто остался, не эвакуировались, гнали в Лельчицы пешком, а потом их расстреляли. Там был общий ров, и земля ходила несколько дней. В общем, очень страшной смертью умерли со стороны бабушки. Но со стороны дедушки, брат у него погиб здесь, остался в партизанском отряде. Он шел в деревню, в родную деревню за хлебом для партизан, и кто-то то ли его выдали, то ли просто облава была. И ему прострелили ногу, а потом везли в Ельск. И где-то он в Ельске погиб, мы даже не знаем места захоронения. 2 слова о себе.
Да,
спасибо большое, истории. Спасибо. Да. Спасибо.
Спасибо.
А дедушка погиб на фронте.
Понятно. Это на тему, что евреи не воевали.
Да. Все письма, у меня мама такая, что сохраняет все письма, сохраняет все документы. Сохранились треугольнички от деда, как он верил в победу, верил, что вернется.
Да.
Мама была в эвакуации, еще 2 слова хочу рассказать. Они 3 меняли место жительства. И голодали, бабушка была опухшая от голода, тело было как стекло, она чудом осталась жить, они вообще чудом выжили. Люди голодали, ну, а потом вернулись домой, дом был разрушен. Короче, жизнь, конечно, была очень тяжелая. Но бабушка с 3 детьми выжила, а дедушка был на фронте, и на фронте погиб. А мама писала ему письмо на фронт. папочка, если, пожалуйста, если ты можешь, забери нас отсюда. А он, и сейчас его письмо сохранилось. Дорогая доченька, если бы я мог, я бы на крыльях если бы у меня были крылья, я прилетел бы к вам и забрал бы вас и увез оттуда.
Да. Да.
Ну, а жители Ельска вообще очень тоже тяжело. Те, кто остался, не эвакуировали, не были эвакуированы. Еще в двух словах расскажу. Значит, в три этапа их немцы ликвидировали. 100 подвод, тогда машин не было, 100 подвод. На подводах везли ельских евреев на Украину, в Овруч. Может быть, люди из Украины слышат меня. В Овруч, Житомирская область. Туда отвезли на 100 подводах ельских евреев. И там тоже расстреляли, и был общий ров, и земля тоже несколько дней ходила, и они страшной смертью умерли. Это первая партия. Вторую партию тоже везли в Овруч, и по дороге расстреляли очень многих, над ними издевались. Мы недавно совершенно узнали об этом в интернете. Женщина писала, рассказывала о воспоминаниях своей бабушки. Это второй этап был, и третий этап евреев, тех, кто уже остался, расстреляли на старом еврейском кладбище. И вот мы с мамой добились, их расстреляли, их там замучили, мученической смертью погибли. А мы вот с мамой добились, что поставили памятник, и продолжаем работать еще. Там надо его благоустраивать и так далее.
Да. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Белла, берегите себя.
Спасибо.
Лара, у вас включен микрофон, мы вас слушаем. Лара, пожалуйста, у нас мало времени.
Там 4 руки было.
Да, да, ну тогда. Лара, да, мы вас слушаем.
Да, я Лара. Очень рада, что я подключилась. Да, что я подключилась из Элата, мне дали ссылку. Я просто тоже больно слышать, но как бы есть своя история очень болезненная, семейная. Но я всегда, вот еще когда была сочува, я всегда думала о том, что вот, ну, как быть с теми, кто, конечно, вот как сейчас сказала, о том, что они не были верующими и были светскими, очень умными. И вот дядя мой был профессором, лечил даже Брежнева в Москве. И как бы лауреат Ленинской премии. И вот все они были евреями по всем линиям, никогда ни с кем не смешивались. Но они уже были светскими людьми, профессорами, врачами известными. И как бы вообще не думали о своем еврействе. Я не чувствовала вот в семье, когда росла, что даже что? Вообще может быть...
Не могу какие-то... сейчас, Давидик.
Да.
Ой, и через полчаса где-то. Ой.
Какие-то заповеди могут исполняться или вот все. И теперь, когда уже нету ни бабушки, ни мамы, ни... и мой дедушка пропал без вести, даже мы не знаем, где он похоронен. И все время его искали. Я всегда думала сейчас о том, ну, как можно молиться правильно и что нужно делать, чтобы, ну, эти души еврейские, которые не признавали при жизни даже своего еврейства, ну, были приближены, подняты. Вот этот вопрос у меня всегда, он меня очень мучает. Где сейчас души евреев, которые свое еврейство вообще не признавали при Советском Союзе?
Смотрите,
такой вопрос.
Я вам скажу так, я вам отвечу так. Есть такое правило, что виноградное вино, значит, мы можем пить соблюдающим евреем, то есть наливать ему себе, и он, соответственно, может наливать себе и нам, соблюдающим евреям. И мы не можем пить с нашими, скажем, сверстниками, с теми, кто может соблюдать субботу, кто может узнать про еврейство, но кто этого не делает. У кого есть, так сказать, такое вот отторжение еврейства на сегодняшний день, когда сегодня есть Сахнут, Рабанут, Илель, Шмилель, все, все возможности узнать про свое еврейство. Но наши родители, наши дяди, тети в Советском Союзе, они имеют статус тинок шенишба. Они имеют статус потерянных детей, украденных, не потерянных, скажем, украденного ребенка. То есть этого ребенка от еврейства, от своих корней украли. И поэтому рабоним разрешают вот с таким человеком, который украденный ребенок, ты можешь сидеть и даже пить вино. То есть человек, который может узнать про еврейство и не хочет, который, так сказать, вот в наше время, он посулит вино. Вино становится непригодным для употребления евреями. А тот, который имеет статус украденного, украденное, потерянное поколение, помните, как у Ремарка, потерянное для еврейского поколения, он даже не посулит вино, потому что он был не виноват в том, что его забрали и засунули в эту мясорубку социалистического строительства. Поэтому, если это люди нашего, вашего, более молодого возраста, для которых открыты все пути, открой книжку, прочитай, пойти в ближайшую синагогу, открой сайт Толдот.ру, что-то послушай, что-то прочитай и так далее. Нет, не хочу, не нужно мне это ваше, это не мое, да. Эти люди, к сожалению, уже, так сказать, они будут, у них свои счеты с небесами. Но тот дядя, о котором вы говорите, и родственники, я думаю, что если он лечил Брежнева, то есть он жил в то время, очень сложно было добраться до своего еврейства. Очень сложно. Редкие люди, такие как Рав Ицхак Зильбер, это были абсолютно, абсолютно единицы. Такие как Рав Борух Куперман. Единицы, которые сумели пронести свое еврейство. Отец и дедушка Марка Бродкина. Очень их можно перечислить просто по пальцам. Потому что в основном и опасно было. Я помню, у нас друзья уезжали, я была маленькой девочкой. Друзья уезжали из подмосковного поселка Клязьма, так мы с родителями поехали к ним прощаться в 3 часа ночи. Мы боялись, то есть мои родители, я была маленькая, мои родители боялись, а они работали в школе и там были заучами, боялись, что их увидят и последуют всякие репрессии. Что такое репрессии? Выгонят с работы, нечего кушать, там, на детях это скажется и так далее. Поэтому, я думаю, своей такой жизнью эти люди заслужили там место. Я думаю, что советский антисемитизм и советский фашизм это тоже какой-то уровень определенный фашизма, который они перенесли в своей жизни. Конечно, это не уровень газовых камер, но это уровень того, что самого блестящего студента, если он был еврей, не принимали в аспирантуру. Самого замечательного врача, если он был еврей, вы помните дело врачей? Это были самые блестящие, очень хорошие врачи, которые сердце отдавали, свои знания отдавали, все отдавали людям, простым советским людям, лечили, такие бессеребренники, все это. И что? Поэтому я думаю, что они заслужили своей жизнью то, что они сейчас в хорошем месте. А мы, то, что мы должны делать для них, мы их потомки, должны хорошо себя вести, чтобы от наших мицвот тоже им шел какой-то бонус. Так мне кажется.
Спасибо большое, Рика, и спасибо за вопрос. И у нас сейчас пришла очередь, я хочу дать слово нашей участнице, которая с нами связалась до эфира, и мы дадим ей возможность рассказать историю своей семьи. Елена, пожалуйста, мы вас слушаем. Елена, вы можете включить микрофон и рассказать нам.
Угу. От микрофон включила?
Да, 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 мы вас слышим.
Моя мать была не целая ЧА, она пережила Холокост, она 5 месяцев была в немецкой оккупации.
Чуть-чуть погромче, извините,
Елена. Родилась она в городе Кременчуг на Украине, когда немцы стали, это было летом 42-го года, и семья взяла телегу, запрягла лошадь и поехали. Очень многие евреи, как она рассказывала, оставались, просто не верили в то, что немцы на такое способны, потому что помнили немцев еще с Первой мировой войны. Да. Вот. А семья моей мамы уехала. И поскольку они ехали на лошади, значит, они ни в одной месте подряд 2 ночи не ночевали. Так они ехали и ехали. И как-то они заехали на пригорок и видят уже, там немцы. То есть они попали в оккупацию. Вот, пока было лето, они так передвигались. Когда наступили холода, они оказались в такой глухой деревне. И там, конечно, снег пошел, они остановились. Вот. То, что они евреи, они, естественно, скрывали. Вот, но какие-то там слухи ходили. И отец моей мамы, он не был похож на еврея. Вот к нему подходили, односельчане говорили: сдай свою жидовку жиденятам в гестапо, мы тебе украинчику найдем. Вот. И однажды отец вернулся с какой-то далекой поездки, на нем лица не было. Он говорил, что он видел, как убивали евреев. И один мальчик был очень похож на его племянника. В Кременчуге у него оставались еще сестры с детьми. Вот. И в конце концов стали какие-то подозрения, догадки, и у них отняли лошадь у семьи моей мамы, чтобы они не могли уехать из той деревни, то есть приказали им оставаться. И послали документы в Кременчуг с тем, чтобы узнать, не евреи ли они. Ответа они ждали, ответ был ясен, ну и впереди их понятно, что ждало. И тут в декабре 42-го года это село, их, где они жили, освободили. Это были конники генерала Шеймуратова по контрнаступлению от Сталинграда. Они на конях за месяц от Сталинграда смогли пройти до Украины и освободить часть Украины. Мама рассказывала, она помнила, как папа плакал на плече у конника. Я же, говорит, еврей, меня могли убить. Мама моей мамы его ругала, говорит, как ты мог сказать такое? Ведь были такие деревни, которые из рук в руки переходили по нескольку раз. Вот, потом нашли в районной управе документы, в том числе документы на расстрел, и семья моей мамы была уже в тех документах, им оставалось где-то жить неделю. Вот, маме в то время было 10 лет, но она говорила, 10-летний ребенок все понимает. Потом еще в течение 10 лет ей снился сон, что немцы врываются в дом и ищут их. Вот. А родственники, которые остались в Кременчуге, история была такая, что их выгнали на лед с маленькими детьми, когда лед был еще не стойкий, на реку, и, в общем, они там все потонули. Вот моя история, мои семьи.
Спасибо. Я вашу историю буду рассказывать 9 ава своим внукам.
Спасибо.
У нас принято, да, вот 9 ава мы вспоминаем и говорим об этом.
Спасибо большое.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Катя, пожалуйста, мы вас слушаем.
Рика, во-первых, большое спасибо, Катюша, за лекцию. Да. Потрясающую совершенно. И всем спасибо за эти истории. И спасибо всем, кто это организовал. Я просто хотела сказать, что у меня как бы это всегда болезненная тема, поэтому как бы говорить об этом всегда не, как бы не то, что не хочется, а не хочется. Вот, но я просто прочитаю стихотворение, и все, поэтому мне будет проще как бы выразить себя. Просто у меня был, у моей бабушки был родной брат, который был глухой с детства, и, как ни умоляли бабушка и ее мама, врача, чтобы он написал справку в военкомате, что его нельзя брать на фронт, его взяли все равно. И поэтому он, не слыша пуль, естественно, он погиб тут же.
И во-первых, дедушка... представься, скажи, кто ты. Катя – это очень известный человек. Катя говорит из Америки, Катя – известный, она певица, и она бард, и она пишет стихи прекрасные, и она очень творческая личность, и очень известная в новом свете.
Рина, Рикуся, ну какая известная? Ну какая?
Ого-го. Если вы в Гугле нажмете Катя Капельникова, вы получите много большого удовольствия. Ее песни потрясающие. Вот. И ее сила духа, она тоже, как все мы, Бала Тшува. И да, давай стихотворение.
Я хотела сказать просто, дедушкина родная сестра, которая заменила мать ему, потому что дедушка осиротел в 5 лет, еще было 2 брата, и она их ставила на ноги и очень поздно вышла замуж. И вот когда она уже вышла замуж, родила дочку, то это было в Дробецком Яру в Харькове. Их просто, есть вот такой Бабий Яр, Дробецкой Яр, их просто положили в землю и закопали живьем. И говорят, что земля стонала еще 3 дня. О той войне мне хочется сказать, не ведавшей ни пороху, ни страху, и с криком вспоминая чью-то мать, не мчавшись в последнюю атаку, я родилась в другие времена, навечно опоздав на поле боя. Но ж все соднят осколки старой боли, и что с того, что не было меня? Там брат моей бабушки, юный Давид, не слышавший звуков, но крепкий на вид, был брошен на фронт без вопросов и первой пулей убит. О той войне мне хочется спросить, как претендент на звание высшей расы, последней твари хуже может быть, стирая лица, не жалея красок? Как может закипать волнением кровь под звуки клавесина или скрипки и гробить с хладнокровной улыбкой и уникальность чью-то и любовь? Там в землю вошли, продолжая дышать, сестра, заменившая дедушке мать, и муж, и красавица-дочка, и нечем рассказ продолжать. О той войне мне хочется забыть, затушевать мелодии краски. И, мучаясь вопросом быть, не быть, не рисовать предсмертность чьей-то пляски, я родилась в другие времена, навечно опоздав на поле боя. Но все соднят осколки старой боли. И что с того, что не было меня? Вика, еще раз большое спасибо тебе.
Тебе спасибо.
Спасибо. Сейчас я хочу дать слово Тане, Тане Пятигорской. Она тоже расскажет свою личную историю, историю своей семьи. Таня, пожалуйста.
Да, большое спасибо, Рабанит Рика, и все, кто говорили, мне даже как-то, я не знаю, может быть, уже это не так звучит, потому что, с одной стороны, эти истории разные, но, с другой стороны, они все очень похожи. У меня со стороны мамы была большая семья, у ее папы были сестры, братья, и они жили в Харькове. И они все погибли, вот сейчас как раз сказали про Харьков, их отправили, это был тракторный завод, нужно было туда идти пешком через весь город. Бабушка мне рассказывала, что одна из сестер умерла по дороге, просто не дойдя туда. Но... они не уехали вот тоже по той же причине, как здесь говорили, что они не могли представить себе, не знали тех немцев, которые были в Первую мировую войну. И кроме того, вот что очень играло большую роль, привыкли к тому, что в советских газетах и радио была же сплошное ну, как бы вранье. И считали, что это такая пропаганда про немцев, что такое, когда там рассказывали об ужасах, которые они делали, что этого не может быть. Ну и кроме того, они, знаете, были такие люди, которым трудно вот куда-то переезжать, которым трудно сорваться там со своего дома, а ехать в эвакуацию, это было вообще очень тяжело. Там рассказывали, что творилось на железнодорожных станциях. Ну, в общем, вот они остались, и все погибли, абсолютно все. У моей мамы была, ну, очень выраженная еврейская внешность, то есть, ну, совершенно никаких сомнений. А у бабушки, наоборот, не еврейская. И вот они вдвоем, они спаслись за счет того, что мама все время, все два, больше немного двух лет оккупации, она не выходила из дому, и выходила только бабушка там, ну, например, маме приходили эти повестки, как молодежи на работы. Ну, молодежь брали на работы немцы, и потом прямо с этих работ их сажали там, не знаю, в вагоны, может быть, сразу, и угоняли в Германию. И вот такая была необыкновенная история. Я когда училась, пошла учиться в школу, уже в старших классах открылась там физико-математическая школа, и как-то бабушка увидела мой дневник, и там была подпись нашей учительницы литературы. Но там вообще были в этой школе собраны все лучшие учителя Харькова, и мы ее очень любили, она необыкновенный была учитель, и мы слышали, что ее из-за каких-то проблем во время войны ее не брали ни в какие школы, она была без работы. Но директор наш имел очень большие возможности, и он ее вот взял в школу. И бабушка узнала ее подпись. То есть она приходила на эту биржу труда немецкую. И там работала женщина русская, которая ставила... Им писала, что болен. И вот все эти два года она ей писала, никогда не видя маму и не зная бабушку, она ей писала, что мама больна. И бабушка узнала ее подпись. Ну, мы как-то не знали, в общем, не хотели ей напоминать об этом. И так это осталось. Но мы каким-то образом очень любили друг друга вот с этой учительницей. То есть я просто своим рождением обязана ей. Вот. И вот так они жили два года. Бабушка делала оладьи из картофельных очисток. И после войны они остались, вот из всей этой большой семьи, они остались вдвоем. И бабушка мне рассказывала, ну, это было такое переживание их жизни. Я была еще маленькая, мне это рассказывали. Я даже не знаю, с какого возраста мне рассказывали. Мне кажется, что я это всю жизнь знала. И как-то вот на меня так это подействовало, что вот этот груз этих погибших родственников, я их никогда не видела, не знала, но он на меня как-то давил вот всю мою жизнь. Знаете, и здесь уже в Израиле я узнала, что это целая наука, как рассказывать детям о катастрофе. То есть, ну, можно действительно очень травмировать ребенка. И сейчас, вот то, что говорила Рабанит Рика, я могу тоже на себе сказать, что только сейчас, когда я приехала в Израиль, и мне стало То есть я перестала думать об этом, чувствовать вот такую тяжесть, трагедию какую-то, как будто своей личной жизни. Потому что я благодарю Бога за то, что я попала в Израиль. И я живу в Израиле. И уже тем, что я живу в Израиле, я как бы... мне кажется, что я возвышаю их души и продолжаю вот это еврейство, которое они, может быть, и не соблюдали так уже в советское время. Но наоборот, здесь это возродилось в нашей семье. И то, что я преподаю Тору и преподаю Гиюр, и я этим очень горжусь, именно в том смысле, что я могу как-то, сказать, для их памяти что-то сделать. И читать Скор. И вот приехав сюда, значит, это просто только благодаря Всевышнему я сюда попала. И значит, вот эта тяжесть как-то ушла. Поэтому мне тоже хочется вот такой оптимистической нотой закончить, что мы всю жизнь, может быть, у кого погибли родственники, все семьи, может быть, все в катастрофу, мы жили под этим гнетом. Но сейчас, находясь в Израиле, мы можем чувствовать уже как бы освобождение в каком-то смысле от этого.
Вот. Да, есть в этом что-то, да.
И да, ну все, сейчас поздно уже, я больше не буду говорить. Вот спасибо большое, и будем продолжать спасибо. То, что мы делаем.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Таня. У нас есть еще поднятая рука, Мила.
Может быть, можно, чтобы с лицами, нет? Люди не
вот хотят. У нас не получилось, Таня, не получилось, а те, кому я включаю микрофон, они вряд ли смогут.
А чтобы открыть видео, да, тоже, чтобы да. Видно было людей. Очень хочется уже познакомиться лично.
Это сложно, Рика. Да. Вот я пыталась нашу первую слушательницу Елену подключить. Мы с ней, наверное, полчаса это делали, чтобы она могла включить видео. И, как вы видели, видео не было. Так что это непросто. Мила, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы слышите меня?
Да.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Рика. Здравствуйте, Галит. Ой, наслушалась, даже хочется плакать. Но хочу быстренько рассказать вам свою историю, в смысле историю своей семьи. Наверное, это будет более оптимистично звучать. В общем, расскажу, постараюсь быть краткой. Моя бабушка по маминой линии, значит, она жила в селе Зозов, это центральная Украина, и рядом было два местечка, Ильинцы и Липовец. И вот, значит, когда началась война, ей было 35 лет, моей бабушке ее звали Женя, и, конечно, мужа ее сразу же призвали на войну, и она осталась одна с тремя детьми. Моей маме, которая была младшая, в то время было 3 года. И вот моя мама рассказывает, не так давно, может быть, лет 10 назад, она рассказала интересную историю о том, что моя бабушка спасла ее очень хорошую, ну, подругу, скажем так, еврейку с маленькой дочкой. Всю войну она ее прятала у себя в хлеву. И моя мама, вот она помнит все это, потому что она ходила кормить ее в... Ну, в общем, история такова. Значит, когда началась война, эта женщина прибежала к маме, потому что у мамы моей... Ой, у бабушки был первый дом в этом селе Зозов. И самый первый дом дом, так сказать, в селе. И вокруг было поле, и она, зная ее, потому что раньше она приходила к ней из местечка, я так понимаю, что это очень близко, там несколько километров, приходила к ней курочку покупать и так далее. И вот они каким-то образом дружили. И вот когда, не дай бог, началась война, значит, она к ней прибежала. И у моей бабушки была еще старшая дочка, которая в то время было 12, по-моему, и она, оставшись одна, естественно, как могла, прятала и эту свою дочку, чтобы ее не забрали в Германию. И вот она, у них был хлеб, была корова, и вот она выкопала каким-то образом там яму, сколько могла, под навозом, и туда она прятала их троих. И вот так они переживали всю войну. Ну, можно себе представить, конечно, все это, весь этот ужас, зимы страшные, когда моя мама говорила о том, что поскольку она была маленькая, ее посылала бабушка туда с кастрюльками, там еще с чем-то, что она могла делать, значит, она давала им туда кушать. Вот. И летом было легче, потому что она могла они могли выходить на улицу, особенно если не было, скажем, там, немцев, поскольку, естественно, село было то у русских, то у немцев, то у никого, и, в общем, все эти бои и так далее, все это происходило. В общем, история такова, что эта семья была, слава богу, была спасена, и уже и они долгое время, Рухашем, они поддерживали отношения, мама с дочкой эти были спасены, они, по-моему, жили в Виннице потом, и вот с этой старшей сестрой моей мамы, они очень долго поддерживали отношения еще там 50-е, 60-е годы. Вот. Ну вот такая вот интересная история. Интересно то, что я сама прошла гиюр, уже, в общем, у нас очень такой кошерный дом, Рухашем, мой муж еврей, и мы очень ведем такой хороший образ жизни.
Вот. Правильный.
Прум, образ жизни. Но потом еще, поскольку моя бабушка была очень такая блондинка, я-то ее помню уже седоволосой, с серыми глазами, но не очень давно мы даже узнали, что, оказывается, у нее были еврейские корни. И это узнал мой сын совершенно случайно. Но она, вероятно, поскольку она была сама сирота, она, вероятно, этого даже не знала. Вот. Ну, вот такая вот интересная история. То есть все эти вещи, мой гиюр, там, ее еврейство, я не знаю, в 6-7 поколении, это, собственно, независимые факты, но Барух Хашем она смогла спасти кого-то. Эти люди не потеряли свою веру, остались, так сказать, живы. И, ну, вот такая интересная история, и с которыми они даже поддерживали долго еще отношения уже
Космос. Просто это какой-то космос. Это все.
Вы знаете, это действительно, Рика, это действительно космос. Я сама иногда не могу сообразить вообще, что это такое, но это действительно так. И это, между прочим, первый раз, когда я делюсь этой историей с кем-либо. Потому что эта история, моя мама, моя бабушка была очень скромной женщиной, очень молчаливой. Она никогда не говорила, кого там она спасала и так далее. Вот моя мама тоже много лет как-то не говорила. И вот как-то мы сидели все за столом, я не знаю, это был Песах, по-моему, и, как я сказала, лет 10 назад, может быть, и вот она рассказала эту историю, вот со своих воспоминаний. Я думаю, что ей тоже часто тяжело вспоминать это, потому что она жива, вот, но я, вот картины, которые она вспоминает, я так понимаю, что от 3 года ей было, ну и конец войны, это уже лет 8 было, значит, вот они всплывают у нее сейчас, и очень она хочет ими поделиться, поскольку это тоже очень такой деликатный момент, когда не всегда люди хотят что-то рассказать от того, что это причиняет им боль. Вот так вот.
Я вам скажу, что я 2 года назад, летом, мы были на свадьбе у нашего очень хорошего друга в Америке, у молодого человека. И я не англоязычная, я мало что понимаю. То есть мы сидели в зале, и очень было приятно, и все, и очень хороший мальчик, и девочка замечательная. И вдруг я не поняла, что произошло, вдруг все встали, и что-то такое там на другой стороне, на мужской стороне, это была кошерная свадьба была, женская сторона и мужская сторона, и там посередине еще там родители сидели. И вдруг все встали, и я не поняла, что произошло. Оказалось, что, что в Нью-Йорк на эту свадьбу родители нашего Йоэля пригласили потомков женщины, которая спасла их дедушку и бабушку. То есть они продолжали жить в Вильнюсе, эти люди, а, значит, родители Йоэля переехали давно в Америку и жили в Америке. И вот когда у мальчика, у их сына была свадьба, они пригласили к себе на свадьбу, еврейскую, харидимную, ортодоксальную свадьбу, они пригласили, дочь или внучку даже, тех людей, которые спасли дедушку с бабушкой, прятали их какое-то время и таким образом спасли их от смерти и дали возможность родиться следующим поколением. И вот Йоэль родился. Это было страшно трогательно, когда все встали и начали аплодировать, и вся свадьба, и стоят эти две женщины, такие литовки, и в общем, вся свадьба, ортодоксальная еврейская свадьба, им аплодирует и говорит спасибо за то, что были люди среди неевреев. К большому сожалению, это были редкие люди, надо сказать, к большому сожалению, это были редкие люди. И много историй очень печальных есть. Я не закончила рассказ Юлии Вирнер. Там печальная история была по поводу соседей. И у меня есть тоже печальная история по поводу вот этого мальчика, брата моего папы Даленьки, которого умоляли спасти, умоляли близких людей. В общем, ничего не вышло с этим. Вот, но были люди такие, как вот предки, и такие, как ваш рассказ, такие, как ваши, которые сумели. Это же был риск, это же был объективный риск. И вот не случайно, наверное, вы пришли в этот мир, в мир Торы, и в мир еврейства, в мир какой-то другой реальности.
Да, я хотела добавить, что, да, моя мама говорила о том, что, естественно, бабушка очень боялась соседей. Если не было фашистов, естественно, больше всего боялась соседей. Единственная ее верная соседка, которая жила рядом и, естественно, тоже была одна со своей дочкой, поскольку мужчин вообще, по-моему, не было, все ушли на фронт. Так вот, они перепрятывали эту женщину с дочечкой вот из одного в дома в другой. Но очень боялись, поскольку все знали и, естественно, были случаи, все видели, все знали, что, да, могут и дом сожгут, и дом повесят всех и сделают так, что, если только найдут кого-то, сделают так, чтобы все это видели, чтобы, так сказать, неповадно было другим. То есть все понимали, ну, об этом, наверное, не стоит даже говорить, поскольку мы все это знаем, и Барух Ашем, что бывают люди благородные, к сожалению, их очень мало, но, да, вот такая так вот история.
Праведники народов мира, так это называется, и у праведников народа мира на том свете тоже совершенно особое место.
Да, имеем. Да. Спасибо, что выслушали.
Спасибо.
Спасибо.
Такой рассказ, да. Угу. Галит, руки.
Да, что у нас есть? У нас есть еще... А, нет.
Я Катя, не вижу. Еще раз.
Да, вот Катя, нет, это Катя еще с прошлого
вот
раза.
Вот я включила видео, чтобы познакомиться.
Вот. Ну что, Таня, еще раз очень приятно. Ну что, мы давайте тогда заканчивать сегодняшний наш эфир.
Ой, это мы уже 2 часа сидим.
А, вот есть поднятая рука, какой-то номер. Вы знаете, я не могу. Тут вот длинный-длинный номер. Пожалуйста, можете сказать.
Вот тут представили книгу писательницы Любы Хазан о Киевском Холокосте. Машиах сейчас. Неплохо бы. Неплохо.
Да, вот да. Длинный номер, пожалуйста, вы можете включить свой микрофон. Угу. Но видно, это случайно поднятая рука. Так, ну, в общем, тогда мы на сегодня разговор закончим. Я хочу рассказать одну историю. Я очень жалела, что я не рассказала. В день Холокоста у нас был урок с Рабанит Цепорой, она называлась «Еврейская месть». И я как-то, знаете, когда потом уже проанализировала этот урок, я вспомнила такую историю, что перед свадьбой я... А, вот просит Рина.
Да,
хорошо, Риночка, я сейчас расскажу свою историю и дам вам, конечно же, микрофон. Перед свадьбой стояла большая дележка между тем, как покрывать голову. Вот. И что мне, чем покрывать, как покрывать, целиком, не целиком. И вообще к этому была своя внутренняя борьба, и я шла к этому. И мы поехали вот участь в семинарии, нас повезли в Яд Вашем. И в Яд Вашеме мы услышали такую, нам рассказали историю про одно место, где построили женщин, и всем сказали снять кисуи, ну, снять головные уборы. И все женщины сняли, кроме одной, немолодой женщины. Она осталась, ну, в своем платке. К ней подошел немец и снял с нее этот кисуи и бросил в общую кучу. Она вышла из этого строя, подошла к своему кисую и одела его назад, этот платок. И он подошел, ударил ее палкой и опять стянул с нее кисуй. Она опять подошла, одела кисуй, и он опять ударил ее палкой. И это повторялось до тех пор, пока она не упала насмерть. И я услышала эту историю, вот я от вашей имени. Я поняла, что это для меня Всевышний рассказал эту историю. И я решила, что я буду покрывать волосы до последнего волоска в память об этой женщине. И вот когда Рабанит Цепора рассказывала про нашу месть фашистам, я поняла, что это моя месть фашистам. И в заслугу этой женщины я лично вот приняла это решение. И дай Бог мне силы соблюдать это. И вот, вот
я хотела объясни, сказать, что ты сейчас в парике, что ты не состоишь.
Да, но это уже, мы уже тут на одном эфире это выяснили. У нас тут было выяснение, чем я покрываю голову. Ну да, что, в общем, я хочу сказать, что мы все можем взять на себя какие-то вещи. И вообще мне кажется, что мы, ну, как бы пришли к Всевышнему не благодаря, а вопреки. Это совершенное чудо. Совершенное. Да, Ирина, пожалуйста, если вы поднимете руку, вы мне очень поможете тем, чтобы я вам включила микрофон. Рина, давайте я вас поищу.
Причем Рина уже второй раз. Да.
О, Рина, я вас вижу. Так, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. Мы вас слушаем. Так, Ирина, вы включаете микрофон, и у вас все возможности. Так. Опять не было. Так. Ирина, вы... А, вот я вас вижу. Ирина, пожалуйста.
Слышите меня?
Да, сейчас слышу.
Рика, спасибо огромное за прекрасный урок. Спасибо, Галит, за ваши подвиги. Я понимаю, что сейчас очень поздно, но я хочу воспользоваться, может быть, этой уникальной возможностью рассказать о книге лауреата Союза русскоязычных писателей Израиля. Несколько лет назад она получила это, так сказать, эту награду. Значит, она работала в Киеве, она какое-то время она даже была парламентским корреспондентом. Два слова о ней. Но она писала не то, что требовалось, так сказать, официозом, она писала то, что она понимала и думала. И на самом деле, если бы она осталась в Киеве, то очень может быть, что с ней бы уже расправились. Но, к счастью, она сделала алию, и несколько лет она живет уже в Израиле, 8 лет. Значит, перед отъездом, как очень известному журналисту, публицисту, у нее была возможность работать в архивах киевского КГБ. Она там работала 5 лет. Что это был за опыт, пересказать трудно. То есть это так, это настолько тяжело на сердце у нее было постоянно. Но она выдерживала и 5 лет сидела в этих архивах и собирала материалы, написала книгу о киевском Холокосте. Всем нам известно неплохо, что официоз скрывал все, что происходило в Киеве во время войны. И было даже, люди даже шепотом друг другу не говорили, даже те, которые знали, что происходило, или видели, или что-то успели подглядеть, они друг друга не посвящали. Было безумно опасно. Значит, первым об этом написал Виктор Некрасов, известный диссидент, известный страдалец. Вот. И в этой книге, книга замечательная, уровень потрясающий. Мастер слова Люба самого высокого уровня. Много лет она работала над этой книгой уже после того, как провела 5 лет в архивах киевского КГБ. На самом деле натолкнула ее на, мне так кажется, на то, чтобы писать эту книгу, по-моему, натолкнула ее я, потому что я ей рассказала о том, что происходило с моим дедушкой. Я сейчас не буду вас посвящать. Но она стала меня расспрашивать, потом она написала маленькую статейку об этом, вот. А потом она сказала, что вот у меня есть материал, и вот, значит, книга это коллекция документальных фактов и оценка, ну, трудно сказать оценка, потому что это не референс, как это сказать, референс, это она приводила великих писателей, включая Мальденштама, и Евтушенко написал стихи «Бабе Яр», всем это известно. Ну, в общем, ее книга там об очень многих писателях, об их жизни, о том, как они узнавали по крупицам, что там происходило, а некоторые были очевидцами. Книга потрясающая, совершенно невероятная. У меня есть ее электронная версия, но она была напечатана в Израиле и называется, на самом деле, мне не очень нравится это название. И оно немножечко, так сказать, может охладить мой пыл. Она назвала ее «Рыцари Бабьего Яра», имея в виду писателей, которые поступали, выступая со своими стихами публично, как рыцари. Ну, слово «рыцари» меня немножко беспокоит. Вот, если, Рика, если вы хотите, я вам могу прислать, или Галит, я вам могу прислать электронную версию этой книги. Книга – это просто потрясающе. Ее читать невозможно сразу целиком. Ее нужно читать по частям. Она насыщена информацией, она такая плотная, плотная, и настолько художественно выдержано, что я очень рекомендую, вот мы сегодня очень много говорили о частных историях, в этой книге как бы вид сверху, обозрение, причем глазами и языком великого мастера.
Спасибо большое. Да, я думаю, что вы с удовольствием, без удовольствия, но с ощущением важности этого удовольствия, не то слово, это примерно как слово «рыцари». Вот, но да, наверное, ну, нужно было бы это почитать, несмотря на то, что очень тяжело. Я вам скажу честно, я ни разу не была в Яд Вашеме. Я живу в Израиле 30 лет, я в Яд Вашеме не была. Я чувствую, что у меня нет на это сил. Может быть, это поколение, может быть, то, что мы много читали, много знаем, много ощущаем, то, что я считаю, что, конечно, молодым нужно обязательно, но у меня не было сил пойти в Яд Вашем. А вот на эту книжку, наверное, стоило бы. Как я когда-то попала на книжку Юлии Винер, и это правильно. Поэтому если вы можете прислать на мой адрес, на Галит.
Если бы у меня был имейл, у меня нет имейла, ни вашего, ни Галит.
Вы мне напишите, у вас есть мой телефон, а я уже вам пришлю имейлы.
Хорошо. Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Читать нельзя. Ее можно читать кусочками. Впечатление ошеломляющее.
Но у нас есть в году вот эти 3 недели, чтобы они скорее стали праздником.
Да. Тут, кстати, я отвечу на вопрос, принято ли в эти дни посещать кладбище. У нас нет такого принято. У нас есть, то есть кладбище посещается, там принято в Йорцайт, да, в Йорцайт людей, которые ушли. Но в принципе можно, да, Йорцайт, день смерти, но в принципе можно. У нас просто есть в году в Ниссане, когда не принято посещать кладбище, а все остальные дни года, то, как вы чувствуете, можно посещать кладбище. И это на ваше личное ощущение.
Я еще хотела бы заметить, что несколько недель назад Рэббитсон Эстер Оффингенден дала презентацию в этом союзе русскоязычных писателей Израиля. И я была на этой лекции, на Зуме, естественно. Вы себе не представляете, как приняли ее выступление. Народ в основном, если не на 99%, не соблюдающий, но большинство евреев, и это гуманитарная аудитория, и люди, глубоко чувствующие, как они хорошо приняли все, что говорила Эстер. Ну, конечно, понятно совершенно, что то, что говорила Эстер, это все имеет корни в иудаизме, об иудаизме, о соблюдающих евреях и так далее. И приняли великолепно. И вот Люба, она в этом обществе очень-очень значительный человек.
Здорово. Спасибо большое. Да, ну вот Катя еще раз подняла руку. Все же Катя хочет сказать. Я думала, это старая поднятая рука. Теперь знаю точно, что нет. Давайте, Катя, вы последняя уже точно.
Да, все. Я хочу сказать, дорогие мои, что если мы не ждем Машиха, он не приходит. Все, что происходило, это не потому, что я любавическая девочка, а потому, что это реальность. Потому что мы должны его ждать так, как ждут скорую помощь. Не дай Бог, чтобы никогда не нужна была помощь скорой помощи. Потому что если придет Машиах, во-первых, встанут все, кто ушли. Все, о ком мы сегодня говорили. Всех, за кого так болит душа. Мы хотим, чтобы они встали. Мы хотим, чтобы они увидели, что мы их продолжение живем и живем правильной еврейской жизнью. Поэтому мы должны просить Машиаха сейчас. Каждый божий день просить, чтобы он пришел. И тогда все будет хорошо.
Машиах нау.
Да. Пусть скорее уже у нас будут праздники в эти 3 недели.
Амин. Как только Машиах приходит, сразу праздник начинается навсегда. Вечная суббота.
Да. Амин. Дай Бог. Дорогие мои, давайте мы будем с вами прощаться, но будем прощаться с вами. Мы говорили о страшных вещах сегодня, о страшных вещах. Но эти страшные вещи это искупление того, что мы живы, и наши дети живы. И дай Бог и Машиах нау, и дай Бог, чтобы были хорошие времена, чтобы наступили. И чтобы кончилась вот сейчас опять вот эта вот непонятность с короной и с политикой, и с этими куча трагедий за последнее время. И все это как-то очень хочется глоток свежего воздуха, и хочется голубое небо, и хочется свет, и счастье, и Безрат Ашем, вечная весна.